YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов в Петербурге. Всем привет. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга», которая осталась где-то там, в нашей памяти в Петербурге. Но мы переехали на интернет-волны. Ну и приветствую я не только бывших петербургских слушателей, но и слушателей со всего мира, и слушателей метавселенной «Эхо», кто слушает, я знаю, у нас в приложении, читает на сайте. В общем, всем-всем привет. Друзья, сразу скажу, что лайки – это ваша маленькая, но, будем считать, что эффективное, немножечко, но эффективное оружие в этом мире информации. Поэтому ставьте, пожалуйста, они нам необходимы для того, чтобы канал жил и развивался. И спасибо вообще за вашу поддержку. Как нас поддержать, тут тоже можно на YouTube прочитать. Сегодня у нас в гостях журналист и эксперт Фонда защиты гласности Роман Захаров. Роман, я вас приветствую.
Добрый день.
Добрый. Вот я перед эфиром открыл новости, да, вот утром, несколько часов назад. Это я к «Добрый день». И вижу, как обычно, падает какая-нибудь прелесть. В этот раз лицо Гурулёва, Андрей Гурулёв, кажется, его зовут, если кто не знает, такой бывший генерал, нынче депутат Госдумы, который произносит по телевизору вот эти все самые зубодробительные речи о том, что бьем ракетами по Лондону, там, уничтожаем Америку. Вот этот человек в этот раз, мне кажется, кстати, что не в первый, вроде я уже от него это слышал, пришло от него, значит, заявление о том, что возвращаем смертную казнь для кого сейчас я посмотрю, по-моему, там для госизменников он хочет, да, сейчас, да, для внутренних врагов, так сказал, но необходимо вернуть смертную казнь. Действительно, не первый раз об этом захочет речь по телевизору. Я вот вас, как эксперта, да, вот все-таки в области информации спрашиваю, как вы думаете, если вы наблюдаете, вот эти предложения, да, зачастую одиозные в виде ядерных бомб, там, да, или смертной казни, которые высказываются по телевизору, насколько вообще важно, что это озвучивается, насколько это может получить какое-то продолжение?
Во-первых, часть из этих предложений, это очень важно помнить, они озвучиваются не просто так, особенно такими людьми. Это вбрасываемые темы для того, чтобы прозондировать ситуацию в российском, в первую очередь, обществе, но тоже иногда это делается, хотя вот от таких лиц мы ждем, что это для внутренней повестки, но иногда это делается и для международной повестки, хотя там довольно эффективно последние годы, я бы сказал, даже последние десятилетия, работает наше Министерство иностранных дел, занимаясь вместо своих прямых даже обязанностей дипломатических вот таким вот провоцированием других сторон, и даже не только врагов, кстати, хочу сказать, а так называемых стран, которые не входят в список недружественных по официальному определению правительства России. Вот. Но все-таки некоторые из них это просто глупости или благо глупости, потому что они считают, что показывают этим свою лояльность. Однако тут стоит разделять. Во-первых, есть люди, которые занимают какие-то посты, чиновники и так далее. А второе – это люди, которые занимаются политикой. Пусть она официальная, пусть она де-факто прикормленная, и они вовсе там, может быть, они и реально избраны с помощью каких-то механизмов, скажем так, электоральных, как бы. Но это нечестные выборы, не свободные. Но вот, допустим, они занимаются этой политикой в разных там ручных партиях и даже не всегда ручных или общественных объединениях. Вот, например, там госпожа Мизулина-младшая, да, Екатерина и так далее. Вот они кто? Они люди, которые отстаивают свою позицию и пытаются бороться локтями за место на этой полянке. То есть не просто выслужиться, а еще, между прочим, понравиться определенным категориям. Там дадут денежек, тут подкинут работку, там они просто станут еще более известными и могут претендовать. Для тех, кто из Петербурга, я к слушателям обращаюсь, или тех, кто был связан с Петербургом, у нас есть самая знаменитая фигура, которая, ну вот сразу на ум приходит.
Виталий Валентинович, конечно,
Милонов. Милонов наш знаменитый, который как бы бегал, и вы знаете, он изображал городского сумасшедшего очень долго. Вы что, много его сейчас видите? Да нет особо, он уже все заработал, и ему даже уже и не поручают. Он человек великий, большой, и как бы, ну что там, что-то очередной раз брякнет, чтобы поддерживать.
Про Милонова я, кстати, помню, после того, как он уехал в Москву, он периодически приезжал в Петербург, и как-то пересекались мы где-то на каких-то мероприятиях, да, я как журналист, он как некое, значит, действующее лицо. Я уже, конечно, не помню никаких подробностей, что это где было, но помню, что все обратили внимание, и коллеги наши, что обмяк, конечно, Милонов, что здесь он в Петербурге был такой звездой, красноречие его пылало, а вот тут как-то в Москве явно он, может быть, даже еще и хотел как-то вот все-таки так эпатировать публику, но то ли ему сказали, что прекращай, дружище, ты уже не в Петербурге, ты там в Госдуме, то ли что-то, но, в общем, как-то явно он так периодически вспыхивал его глаз, вспоминая о том, что было, и потом потухал, да. Ну, занятно было за этим смотреть, да.
Ну вот есть вот эта вот волна, ну и потом, конечно же, есть работа, такую работу выполняют в первую очередь так называемые военные корреспонденты, например, сейчас это актуальная повестка, или вообще пропагандисты, все, кто к ней относится. Это я уже перехожу даже, собственно, к вопросу, который меня профессионально интересует, и я это исследую. Вот как людям на той стороне, которые занимаются уже совсем профессионально, скажем, вбрасыванием каких-то тем в российское общество, как им живется и что они думают. Поэтому это скорее зондирование. Может ли это все осуществиться? А вы знаете, а тут, между прочим, от них, вот от тех, кто это озвучивает, практически ничего не зависит. Мы видим, что за буквально сутки принимается эпохальное решение там, о каких-то запретах, о каких-то нововведениях. И причем иногда, я не хочу сказать, что это только идеологические решения. И как раз этих людей не послушают. Помните, что почти все партии, за исключением, пожалуй, «Единой России», но я имею в виду присистемные партии, не поддерживали ни пенсионную реформу, ни многие социальные реформы, которые проводились правительством. И они, кстати, между прочим, даже это высказывали. И вполне открыто, и с трибун, и в прессе, и так далее. И что, помогло? Да нет, конечно. Поэтому сам механизм исполнительной власти в условиях жесткой централизации, вот этой, я бы сказал, не диктаторской, но такой сверху вниз, такой вертикали, он будет использоваться без оглядки даже на этих прикормленных, скажем, придворных выразителей якобы общественного мнения.
Тогда вот эти вот вбросы, да, про смертную казнь, я не знаю, про какие-то там поиски внутренних врагов, ну и постоянные разговоры о том, как мы должны там кого-то бомбить и уничтожать, которые вроде, кстати, мне кажется, немножко подутихли в последнее время, они какими-то такими волнами начинаются и заканчиваются. Они все-таки зачем? Если решения принимаются и так, что там, ну сказал кто-то с экранов, там, давайте смертную казнь будем обсуждать, как-то реакции общества, мне кажется, никакой на самом деле нету на все эти слова. Все понимают, что если вдруг такое решение будет принято, действительно принято, оно будет наверху. В чем смысл всего этого? То есть это просто играют они сами с собой там?
Нет, но все-таки они должны получить общественную поддержку. Знаете, вот как это сказать? Этот режим, он зиждется, конечно же, на том, что как бы общество в целом не протестует. Это очень важно понять. Оно и не может быть и недовольно чем-то, бурчать, или ему все равно, но в любом случае главное, что он не протестует. А все-таки в этом случае надо готовить вот широкие массы к ведению каких-то определенных действий. И самое главное, вы заметите, ладно, какие-то новые инициативы, тем более мы же понимаем, что в нашем обществе мы это видим по приговорам судов, по действиям людей вообще в погонах и так далее, и так далее. Иногда совершить что-то, дать, скажем, строгача или сделать что-то более жестокое по отношению к несогласным, это не страшно. А вот, например, проявить мягкость, нет, ну не дай бог. И то же самое с пропагандистами. То, что они там кричат, исходят на слюну, там, знаете, вот этой слюной вот это вот все время перебиваются, это никто им не в минус-то не запишет. Ну, там пожурят иногда, как там любит верховный наш главный. Он иногда там говорит, нет, ну я такого не слышал, понимаете, там с СПЧ вдруг признаются. Нет, ну что же, они перегибают палку с приговорами. Ну перегибают, а между прочим, им ничего не будет. А вот, например, судьи, такие примеры были неоднократно, которые вдруг, даже не совсем по политическим, но по этим вот так называемым деликатным делам, которые на особом контроле, вдруг проявляют снисходительность, мягкость, не дай бог отпускают, не дай бог, все, на заметочку. погнали. Помню знаменитый пример судьи из московского суда, которая решилась-таки закончить дело какое-то, это было еще, кстати, до даже начала так называемой СВО, закончить какое-то дело. Ну, закончила она дело, через полгода перестала быть судьей. Нашли повод придраться. Как говорится, была бы причина, а повод уж найдется, чтобы освободить тех, кто мягче, чем нужно. Поэтому это и подготовка, а с другой стороны, это их работа. А чем им еще заниматься? Как им объяснить, что все в стране не так хорошо? Это не значит, что все плохо. Допустим, смогли там кое-что перебороть, стабильность, в принципе, существует, оборонка растет, соответственно, растут доходы очень многих категорий граждан, о чем говорят экономисты. Это тоже важно понимать, что средняя диспропорция сохраняется, богатые богатеют. Кстати, вот хочу сказать, элиты, те, которые не стали выступать против Кремля, а, собственно, выступать против Кремля стали там 2-3 человека, они только разбогатели. Запомните, это важно повторять, вот просто чтобы вы понимали. Все российские олигархи, так называемые, все вот эти топы, они за время СВО разбогатели, и их темп наращивания богатства намного увеличился. Это важно понимать. Таким образом, ну а что? Ну если они получают с этого доход или им хорошо, как убедить, что нужно еще дальше идти? Вот что нужно сказать? Я даже не говорю про смертную казнь. Понятно, что ее поддерживает большинство общества. Это, кстати, не только проблема российская. Во многих даже демократических странах.
Поддерживают.
Поддерживает. Это известно, потому что это кажется легким решением, это кажется такой высшей справедливостью, чтобы этого человека, там, не знаю, убийцу и так далее, наказали. Пока. Поэтому вбрасывайте, будет необходимо, прикрутит этот винтик, тем более есть же хороший пример. Вы не забывайте, у нас, мы раньше всегда смеялись, белорусизация, да, знаете, вот, особенно гражданское общество. Кстати, и журналистская среда наша этим отличалась. Мы так, знаете, немножко посмеялись. Ой, ну белорусизация постепенно там идет. Я уже не знаю, чему радоваться. Но вот по отношению к смертной казни, мы знаем, что Лукашенко никогда ее не отменял, она всегда была, она применялась, применяется и применяется, между прочим, в случаях, где существуют вполне обоснованные сомнения в качестве проведенного следствия. Я говорю не про политические дела, а вполне уголовные, но где непонятно, тех ли расстреляли, не тех ли расстреляли, что это был за суд, справедливый и так далее. Это, знаете, как наблюдать за смертной казнью в Иране. Ну, может быть, там действительно и уголовных преступников казнят. Я даже уверен, что большинство уголовных, но казнят и политических. Вот Лукашенко пока что чисто политических ни одного не расстрелял. Это тоже надо помнить. Он только похищал и убивал. Таких мы знаем как минимум 3 жертвы. Процессы о них прошли вот и в Женеве, и в других судах, поэтому мы точно знаем, что эти... А, и рассказали, кстати, участники этих казней, то есть те, кто помогали убивать и так далее, тоже все рассказали. Есть документальные свидетельства. А вот официально не расстреливал. Ну, знаете... Может быть, белорусизация у нас пойдет более широкими темпами. Некоторые вещи мы сделали быстрее, чем Беларусь. Беларусь, ну, исходя из размеров и, наверное, своих
амбиций, например,
не стала захватывать никого. А могла бы чего? Пойти на Вильно, там вспомнить, что там тоже погоня. И Вильнюс – это не только польский город Вильно, но еще и, может быть, там и белорусы. А кто такие белорусы? Старобелорусский язык, русская мова. Знаете, книжки-то выходят.
Ну, сложно все-таки себе это представить.
Слушайте, сложно. Я говорю, конечно, просто о тенденции, что мы говорили о белорусизации. И действительно, всегда мы как бы... Россия вроде отличалась тем, что все-таки... немножко подемократичнее, там многие институты были все-таки сделаны с запасом прочности, а они постепенно разрушались. А сейчас возьмут и перешагнут этот шажок, и начнут с расстрелов, причем именно по политическим статьям. Есть ли гарантия, что к этому приложат руку пропагандисты, которые об этом кричали, или вот депутаты, или какие-то другие политики российские, системные, или, может быть, даже не системные? Нет, такой гарантии нет. Но я думаю, что точно Кремль не будет слушать их. Вот для них эти люди не говорят. Это все вбрасывается для общества. И еще для того, чтобы, ну, все-таки показать, вот я сказал, что они для них не говорят. Нет, ну, властям они иногда хотят показать, что вот мы такие, мы строже даже, чем вы. Мы тут как общество требуем. Конечно, это такой псевдоглас народа, как наша общественная палата нынешняя, которая де-факто, за исключением, может быть, нескольких людей, которые по разным, мне непонятным соображениям до сих пор ходят, такие органы или СПЧ, ну, допустим, отстаивают жизни конкретных людей, теория малых дел. Так вот, они там пытаются что-то делать. Но в целом эти органы, они псевдо представляют народ. Так же, как будет псевдо
на прямой линии. А вам не кажется, у меня, признаться честно, возникает периодически такое ощущение, что вот пропаганда, да, в том виде, в котором она сейчас существует, в общем, довольно агрессивная, в целом нельзя сказать, чтобы очень какая-то умная и изысканная, топорная довольно, что она, безусловно, создана, конечно, была не для Путина и не для там, администрации президента и еще кого-то, но в итоге все это превращается в какой-то уроборос, да, в змея, пожирающего самого себя, что в итоге, да, вроде бы пропагандисты говорят и для того, чтобы понравиться власти, потому что они получают деньги, и это их работа, пропаганда, но с другой стороны, и вот эти самые чиновники, администрация президента начинают смотреть и слушать этих пропагандистов, да, и каким-то образом пропитываться вот этими настроениями, и вообще, что вот эти все-таки настроения, исходящие из телевизора, исходящие из многих средств массовой информации, на самом деле в интернете же, про это надо не забывать, огромное количество точно таких же агрессивных и пропагандистских российских СМИ, что в итоге вот эта атмосфера, может быть, где-то даже перекрученная, пережатая, и что там в Кремле даже настолько кровожадно не хотели ничего говорить, но она начинает распространяться и влияет, собственно, на действия людей, которые там более близки к центрам принятия решений в России.
То, что в свою пропаганду начинают верить даже те, кто ее излучает, это... Есть такой психологический феномен. Не уверен, что это действительно настолько сильно влияет. Я в этом плане, кстати, интересные книги были, например, про историю Третьего Рейха. Это интересно было. Верили ли все пропагандисты в то, что там говорилось? Наверное, часть верили, но то, как они излагали, это было для народа. Мы знаем знаменитые там инструкции и так далее. Но вы правы, есть такое сомнение, точнее, извините, есть такая как бы позиция, что они могут начать доверять самим себе. Некоторые, допустим, элементы, даже не только пропаганды, но вообще нарративы, которые исходят, и позиции, которые как бы занимает Кремль и озвучиваются, они начинают действительно бытовать как якобы факты. К примеру, это знаменитое вот понимание, что в Украине большинство, не большинство, а значительная доля населения поддержит вторжение и как бы освобождение, денацификацию Украины. И ведь они действительно в это верили, поверило высшее руководство. Но все же я хочу сказать, я думаю, что здесь была значительная роль не пропаганда, а то, что в красных папочках, которые приносятся руководству, и замечу, что в отношении Путина это не вовсе не какой-то там, знаете, метафора, что ему там делают, а ему реально все приносят в папочках. В отличие даже от того же Медведева и от многих других, он практически не пользуется электронными носителями, ну, пользуется для того, чтобы просмотреть что-то, имеется в виду, на экране как видео. А ему все тащат вот в распечатанном виде и, знаете, по стариночке. Так вот, и это, эти папочки там содержали такую же информацию. А вот почему как бы обманывало и заставляла обманываться, допустим, службы, которые обязаны сообщать правдивую информацию, тут вопрос. Тем более в том, что у них есть правдивая информация, тоже нет сомнений. Например, известно, что администрация президента имеет практически самую мощную аналитическую, одну из самых мощных аналитических служб, что касается состояния российского общества, и проводит собственные замеры. И раньше, кстати, проводили замеры, откуда нам это известно, в том числе с помощью данных независимых социологических служб, которые заказывались, относительно независимых, там, например, академических или даже той же Левады, довольно давно было использовано. Поэтому да, они начинают верить. Но что касается топорности, я бы буквально кратко хотел сказать. Большое сомнение в том, что топорность – это большая часть пропаганды. И особенно это заметно, когда исследуешь вот эти региональные источники или не такие заметные. Наконец вспоминаем, что, например, два из самых крупных российских таблоида, которые до сих пор существуют на рынке, причем таблоиды не только в смысле уже печатном, но таблоиды в смысле, конечно же, соцсетей, электронных каналов распространения информации, «Комсомольская правда» и со значительным отрывом «Московский комсомолец», потому что остальные ушли так с рынка, как крупное явление именно таблоидальное, даже «Жизнь», пожалуй, уже не так известна. «Лайф», я имею в виду, конечно, сейчас. Так вот, они занимаются иногда вполне себе мягкой пропагандой, и даже в очень значительном объеме мягкой. И эта пропаганда действует, то есть там уже не будет вот этих плевков только и изрыгиваний проклятий. Нет, почему же? Там будет объяснение, что мы живем хорошо, там будет объяснение про жен мобилизованных, что на самом деле все не так плохо, и человек отдал долг, там вдов уже мобилизованных, там, или, и так далее. И это действует массово. Вы, кстати, наверное, не заметили, но на эти пропагандистские очень пропагандистский ресурс, и не наложены никакие кары даже западными странами. Ну, заблокировали Russia Today, ну, государственные СМИ российские нет, а не государственные, близкие к не только к Кремлю, а, например, к региональным властям. Ну, возьмите даже пример Петербурга. Петербургский дневник. Пропаганда? Пропаганда. Все ли там пропаганда? Нет, разумеется. Пропаганда содержит очень много правды, может быть, до 80% правды. А все остальное отравлено. Знаете, это вот как бочка меда, и там что мы туда должны опустить?
Но ну, какой смысл накладывать санкции на Петербургский дневник? Он-то вряд ли распространяется далеко за пределы Петербурга.
Петербург – это 5-миллионный город. Это, если брать с агломерацией, это, извините, Финляндия.
А чем санкции-то, не знаю, там помогут, не помогут, как повлияют?
Я говорю не про это, я говорю, как это как симптом. Надо понимать, что вот, например, санкции – это как бы показатель, что вот это зло, а это не зло. Нет, это абсолютно не так. Работает гораздо более хуже. Я, кстати, не уверен, что эти санкции работают внутри России. Как они могут работать внутри России? Их же не накладывают. Ну, хорошо, стало у них меньше корреспондентов, меньше они там делают. Ну, сосредоточились на российской повестке, берут из дружественных западных медиа. Даже не из дружественных, можно по-прежнему закопать контент, а потом класть, какие тебе нужны записи. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что мы-то считаем, что есть некие жуткие Киселев, Соловьев, Симонян, и вот только они плохие. Так, знаете, это тоже картинка даже для профессионалов иногда неясная. А есть как бы, ну, какие-то там аморфные медиа. Так вот, аморфные медиа, они тоже разделились на четкие две половины, которые активно участвуют в пропаганде. Я назвал примеры совершенно не случайно. Это «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». И никто им не позволит...
Их, кстати, можно купить в Европе.
Абсолютно.
Я видел их в Греции, видел их в Черногории.
Ну, там немножко другие выходят. Им там не позволяют так. Вот тут надо понять.
Да, они чуть-чуть другие, но вполне себе, я полистал, они вполне себе, конечно, абсолютно пророссийские.
Арсений, тут я хочу избавить от иллюзий. Пророссийские нарративы присутствуют даже в вполне респектабельных медиа. Я не говорю там совсем мировых.
Это правда.
И не только потому, что настолько люди плохие. Знаете, попытка добиться объективной картины иногда меряется с точки зрения журналистов, занимающихся информационным освещением, очень механически. Вот должно быть две позиции. То есть моя и пропаганда. И это, конечно, совершенно в новостях не работает. Ну, как позицию пропаганды всерьез доносить? Это нужно освещать, но нужно, конечно, давать всегда контекст. Иногда в новостях это невозможно.
В общем, подводя итог, вбросы про смертную казнь могут быть как вбросами, так и, в общем, некой подготовкой, да, на будущее. Правильно я вас понял?
Что касается конкретно смертной казни, еще раз говорю, с этим проблем нет. Вот, знаете, на ура встретят, и если это будет нужно, а для чего будет нужна смертная казнь? Слушайте, ну это гениальный способ опять мобилизации, и действительно будет поддержка Путина расти. Потому что смертной казни, ну вот люди не то что ждут со дня на день, но они бы очень обрадовались. И повторюсь еще раз, очень многих демократических стран было бы примерно то же самое. Популисты, особенно автократы или диктаторы-популисты, к которым, безусловно, относятся, по крайней мере, как минимум к автократам Владимир Владимирович Путин, они используют разные уловки для того, чтобы возбуждать свою поддержку и удерживать власть. Удерживать власть они могут, кстати, и без поддержки, в принципе. Не всегда это возможно, но, наверное, в России еще возможно, точно. Но поддержка была бы желательна. А раз желательна поддержка, и он объявил о том, что он хочет избраться в 2024 году на очередных выборах, независимо от того, что выборы могут быть полностью фальсифицированы. Ну вот хочет такой плебисцит себе устроить. Желательно, чтобы вот это была максимальная поддержка, тем более цифры ее уже заявили, и Песков заявил, и многие другие там проговорились, она должна быть высокая. Поэтому будет нужно этот механизм применить, они применят независимо от вбросов о смертной казни. Но с другой стороны, сказать лишний раз, смотрите, мы, это как вот история про поправки в Конституцию, просто такой маленький. Сейчас же в учебниках школьных объясняют, я прочитал это очень любопытно, о том, что да, действительно, они не были сверху инициированы. И это не просто вышло там Терешкова или кто-то там и сказал, вот давайте там сделаем. Нет, это был большой общественный запрос. И вы понимаете, что они пытаются вырастить поколение, которое там через 10 лет скажет, да нет, ну что вы, ну Путин, может, и был плохой. Я сейчас говорю о довольно оптимистичном раскладе событий. Но все-таки общество так хотела, общество было не готово. Сваливать все все на общество, это, конечно, приятно. Может быть, я, например, лично тоже очень люблю этим заниматься, говоря, что общество у нас недозрело. Но, тем не менее, общество, оно иногда ведомое. И наше общество, оно часто аморфное, раздробленное, нет активной гражданской позиции. Как я сказал, они просто не протестуют.
Я бы тогда предположил, наверное, если вопрос смертной казни будет реально подниматься, мне просто кажется, что, конечно, вопрос пойдет не о внутренних врагах в первую очередь, а о смертной казни для педофилов или о смертной казни для каких-то таких максимально осуждаемых всеми, да, преступлений, для каких-то самых ужасных, то вводить все-таки, наверное, в первую очередь будут смертную казнь для этих людей, а не для каких-то там политических, не по каким-то политическим статьям, да, ну, мне так кажется, во всяком случае, если действительно дело до этого дойдет. Я еще хотел один вопрос задать, такой, наверное, отчасти связанный с пропагандой и с работой с общественным мнением. Хорошо, если со смертной казнью вы считаете, что этот вопрос пройдет легко, то другой вопрос сейчас на повестке стоит, связанный с абортами. И об этом уже, кстати, Матвиенко говорила, что готовится закон. Она, кстати, так кажется, тоже негативно к этому относится в целом. Может быть, как женщина, запрещающая аборты не полностью, да, но запрещающая аборты в частных клиниках. И вообще, об этом, кажется, вот на «Медузе» вышел материал буквально тут, вот, то ли сегодня, то ли вчера, о том, что в целом власти готовятся существенно ограничить. Не полностью запретить пока аборты, но существенно их ограничить. Как вы думаете, во-первых, легко ли примет это общество? Потому что все-таки это такой вопрос, касающиеся большего количества людей. И вообще, зачем это, конечно, нужно?
Нет, конечно, примет нелегко. Это действительно будоражащий вопрос. Я хочу сказать, что будут регионы, где голоса противников будут менее слышны. Это традиционные регионы, допустим, с превалирующей долей мусульманского населения. Или, так скажем, где консервативные традиции более сильны. Но, тем не менее, они будут, эти голоса против, и уже они есть в регионах. 13 регионов, если я правильно помню, уже приняли определенные региональные запреты на ограничение абортов. Не запрет, конечно, ограничение абортов. А во многих, и об этом писали, кстати, еще достаточно давно, еще 5 лет назад, я помню, был первый репортаж написан о целой части области, там, по-моему, несколько районов, буквально треть области, одной из центральной, сейчас не помню, о какой шла речь, области в центральной России, где нет просто ни одной больницы, где выполняют аборты. Просто нет их физически. И для того, чтобы поехать, то есть приходится преодолевать это по 200 километров, ну, это, конечно, тяжело. Конечно, там для Дальнего Востока это не расстояние, но мы понимаем, что это значит в заселенных регионах страны. Поэтому нет, примут тяжело, но примут, потому что склонны подчиняться. Другое дело, как вы правильно отметили, сославшись, между прочим, на Матвиенко, она, в первую очередь, советский человек, потом женщина, наверное. Нет, это некрасиво прозвучало, извините, я хочу извиниться. Независимо от ее ситуации, конечно, женщина. Но в любом случае, как советский человек, она тоже не готова это полностью принять. Причем, как советский человек, естественно, после сталинских времен, то есть вот выращенный уже, скажем, скорее состоявшийся даже в брежневскую эпоху и позднее. Нет, общество не примет это спокойно. У нас, и главное, те, кто пытаются вот эту идею закинуть, что запрет абортов или их сильное ограничение приведет к росту рождаемости, здесь, кстати, демографы, надо отметить, даже провластные, совершенно, или, скажем, нейтральные к власти, работающие в России, они все высказываются отрицательно, потому что есть опыт, и не только России. Есть опыт очень...
Есть много исследований на эту тему, да, потому что это не приводит. В общем, научная база про это есть довольно большая, демографию не поднимет.
А раз так, то, соответственно, нет смысла вводить такие драконовские меры. Но ограничения определенные, как попытка уступки консервативным кругам, которые где-то пытаются там найти эту идеологию, ведь все щупают, где эта идеология. Знаете, есть некоторые, опять же, исследователи, аналитики, политологи наши, которые рассказывают о том, что вот Кремль нащупал идеологию. Я до сих пор в это не верю. Не нащупал, а пытается ее скрестить, делать какой-то синтез того, того и того. И, возможно, им кажется, что правоконсервативная повестка в этом плане им пойдет, тем более вот и церковь туда уже бросили на эту борьбу. Ну, собственно, для нее логична такая повестка. Но, тем не менее, посмотрим. Я не верю. Я думаю, что это, скажем так, одно из тех уступок, на которые идут ради того, чтобы, ну, не раздражать своих ближайших соратников и партнеров, а, конечно же, например, та же РПЦ, правоконсервативные круги, они в большей массе сейчас стоят за продолжение СВО и за поддержку Путина.
Угу. То есть перед выборами не ждете каких-то таких решений?
Не, ну почему? Их можно ждать. Я еще раз сказал, это никак не связано с общественной позицией. Знаете, захотят и завтра, запретят просто в один день. Скажут, надо, и та же самая Матвиенко, первое, что скажет...
Ну, просто логично, что тогда их не принимать перед выборами, если все-таки это вызывает какие-то общественные сложности.
Я не зря обмолвился о том, что в администрации президента сидят люди, которые анализируют, и там аналитика очень хорошая. Знаете, не будет нужно... не примут. Или будут бороться с последствиями такого решения. Иногда эти решения не принимаются, потому что это лучшее решение. Иногда оно принимается, потому что они хотят. Вот я имею в виду узкий круг. А аналитики приносят правду. Я верю, что они вот этот зондаж уже произвели. Но слушайте, ведь не только третье лицо в государстве Валентина Ивановна Матвиенко сказала против. Были вполне себе против голоса таких людей лояльных, которые говорили, что ну зачем, ну вот это не нужно. Но при этом они как бы аккуратненько отползают и находят попытку компромисса с теми, кто за. Ну, смотрите, ну давайте действительно там вот советы дадим, охлаждение период. Частным клиникам может быть вот этот закончик, который уже в регионах принял. Ну, давайте примем. Это как зондаж, помните, с Милоновым. Ну, Милонов много лет бегал с этой повесткой. Я бы теперь, кстати, все равно бы продолжал бы его спрашивать. Ну что, вы довольны? Вот вы довольны? Вот вы много лет были знаменем из региона пришедшим. Замечу, что Петербург не был первым регионом, и Милонов не был первым региональным политиком. Но он сделался таким знаменем, очень ярким человеком, который боролся с геями, ЛГБТ и так далее. Доборолся. Вот людей сейчас разгоняют, людей сажают, скоро будет вообще непонятно что. То же самое здесь. Знаете, вот те, кто сейчас выступают за, ради политических очков перед своими, перед властью в первую очередь. Ну вот посмотрим, если это приведут в движение. Вы хотите так же, как при Сталине, сотни тысяч смертей ежегодно от подпольных абортов?
Роман, давайте мы сейчас прервемся. У нас буквально полторы минуты ролик пройдет в эфире. Я напомню, что у нас в гостях Роман Захаров, журналист, эксперт Фонда защиты гласности. Друзья, задавайте свои вопросы, не забывайте про лайки и поддерживайте канал. И словом можно, и делом, и рублем. Все написано под видео. Нам эта поддержка очень нужна. Спасибо за то, что вы нас смотрите и поддерживаете. Через полторы минуты вернемся.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо», мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео, и, конечно же, с помощью вашего пожертвования. Как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу, и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». Меня зовут Арсений Веснин. У нас в гостях Роман Захаров, журналист и эксперт Фонда защиты гласности. Как-то мы сегодня про журналистику, такую, ну не совсем журналистику, да, про пропаганду стали говорить. Вот вы любопытно упомянули не только федеральные СМИ, да, мы часто смотрим вот эти вот нарезочки, которые выкладывают, как кто-нибудь, вот как Гурулев говорит о смертной казни, или как кто-нибудь говорит о каких-нибудь еще кровавых инициативах. Ну, действительно любопытно, как в разных регионах по-разному тоже работают небольшие СМИ. Вы, я так понимаю, занимаетесь исследованием, да, этого вопроса. Мне просто любопытно, я со многими этими людьми пересекался когда-то на разных мероприятиях, и многие из них тогда, я помню, стеснялись своей пропагандистской роли. Более того, я помню, как на открытие штаба Алексея Навального в Петербурге, например, приехала телекомпания «Россия» и телекомпания «Санкт-Петербург». Непонятно, почему они не выпустили ролики никакие в эфире, но они снимали. И журналистки, и телеканала «Россия», и телеканала «Санкт-Петербург», ну, то есть абсолютно пропагандистских провластных каналов, фоткались и обнимались с Навальным, значит, хихикали там и были явно очень рады всему происходящему. Так как вы занимаетесь этой темой, как вам кажется вообще, что в этой среде происходит журналистов? Они как-то осознают свою роль, причастность, закрывают глаза, срывают голову в песок. Что там у них в головах происходит?
По-разному, конечно же. У них совершенно разные реакции бывают. Но да, хочу сказать, что я вот последнее время занимаюсь, достаточно длительное, кстати, но последнее время занимаюсь тем, что общаюсь, продолжаю общаться с коллегами, делаю так называемые глубинные интервью с коллегами по ту сторону. Я так для себя как-то лежу.
Они соглашаются?
Дело в том, что я много лет работаю с региональными журналистами, не только в Фонде защиты гласности, с редакторами, с людьми, которые занимают ведущие позиции в разных медиа российских, и в первую очередь в регионах. И, конечно же, люди, которые меня знают, и знают, что я сохраняю, например, для исследовательских целей конфиденциальность, мы об этом договариваемся, не раскрывая их имена и должности, они готовы. С новыми сложнее, но тоже удается наладить контакт, когда они понимают, для чего это делается. Во-первых, я это делаю не для того, чтобы, например, осудить или критиковать. Мне это очень легко делать, я могу говорить, что они плохие люди там или плохие, в первую очередь, профессионалы. Но для того, чтобы анализировать, может ли журналистика в России в современных условиях существовать, и если она может существовать, то какие формы она предпринимает. А для этого важно понимать, что ими двигает и как это проявляется. И, конечно, вы назвали уже, перечислили совершенно справедливо, Арсений, некоторые вещи, которые просто явно следуют. Многие из этих людей совершенно недовольны происходящим не только в стране, но и в сфере даже просто по месту их работы в редакции. Тем не менее, они продолжают этим заниматься по многим причинам. И, конечно же, тут знаменитая, которая всплыла еще первый раз так громко во времена разгона НТВ. Это, помните, кстати, было сделано при раннем Путине, один из его первых замахов на свободу слова и свободу прессы в России. Это знаменитый вот эти...
Мощный замах такой был, да.
Мощный, ипотеки и, как это называется, ну вот деньги, да, деньги, надо зарабатывать на жизнь, а ты все равно работы не найдешь. Не всегда это неправда. Много лет назад одна из моих коллег, тоже корреспонденток региональных фондов защиты гласности, в своем регионе мне описала ситуацию так. Вот я лично живу, говорит она, не в областном центре, а рядом. И у нас ровно 4 места работы для журналистов. 3 из них это место, так или иначе, связанное с местной властью. Вот просто напрямую, либо как государственное муниципальное предприятие, либо не напрямую, но никак невозможно. Или какой-нибудь Магнитогорск.
Роман, вот как вы думаете, как по вашему ощущению, все-таки среди этих журналистов больше тех, кто верит в пропаганду, или тех, кто ну, просто работает, да, деньги зарабатывает?
Нет, ну, во многие нарративы они не верят. Может быть, они лично испытывают... То есть, значит, что может быть, некоторые из них действительно верят в то, что, например, Украина или НАТО нам враги, что Украина пошла не по тому пути. Да, это, в это они верят. Могут многие из них верить. Но это не значит, что они верят в методы. Конечно же, они, большая часть из них, я думаю, все-таки люди, которые пытаются каким-то образом для себя самих осмысливать ситуацию, видят, что не все так правильно. Я, например, расспрашиваю, особенно в последнее время, о том, как они относятся к наказанию за фейки, наказанию и редакции СМИ, и конкретных людей, приговором за это, ликвидации СМИ вот тех же самых, например, того же «Эхо Москвы» и так далее, и так далее. Вы знаете, никакой радости с той стороны нет. И, кстати, это не только касается региональных журналистов. Я разговаривал, например, с людьми, которые работают и на том же «Russia Today», и так далее, и так далее. Нет там никакой радости, что, например, «Эхо Москвы» или «Новую газету» фактически ликвидировали. Ну, что от этого им хорошего? Они не мыслят в такой плоскости. Они просто, если сказать совсем одним словом, выживают. Но это значит, что дальше за ними стоит профессиональный выбор. И я этот выбор представляю как некие три траектории. И, собственно, это озвучивается именно в разговорах. Одна траектория – это полностью дистанцироваться, попытаться вести себя так, как будто ничего не случилось, и выпускать под эти спускаемые методички или в понимаемом духе, это не всегда спускаемо, иногда они понимают, как надо работать. Для регионов это очень часто значит копировать нарративы, копировать конкретные посылы сверху. Вот если об этом сказал Соловьев или Киселев, условно я сейчас говорю, не обязательно так, они могут следить, например, за печатными какими-то вещами, то об этом уже можно говорить. Если не сказал, не надо. И это очень характерно видно. Например, использование слова «война», хотя, казалось бы, оно запрещено Роскомнадзором, увеличилось, военная война и так далее. А почему увеличилось? Ну, потому что у пропагандистов центральных возникает. Так и у нас пронесет. И это все очень видно, прямо вот конкретно. Через 1-2 недели чаще всего это появляется в региональных СМИ. И распространителем этого на регионы бывают обычно большие холдинги, не только эти программы, о которых...
Роман, я прошу прощения, мы просто так очень можем углубиться, действительно, прямо во все детали региональной журналистики. Мне кажется, тут... из каких-то глобальных вопросов, вот, которые мне лично интересны в связи с этим. Как вам кажется, в каких-то определенных ситуациях могут ли эти журналисты, я не знаю, как, может быть, это не совсем звучит корректно, но стать союзниками других сил? То есть может ли там произойти что-то, что в какой-то момент эти региональные СМИ, к которым, естественно, приковано меньше какого-то внимания, они могут начать играть какую-то роль других изданий, да, где будут там публиковать больше правды, которые начнут менять какие-то точки зрения людей вот потихонечку на местах. Не из телевизора, да, не из Останкина внезапно осудят войну, а произойдет это в каком-нибудь маленьком нижегородском листке. Может такое там произойти или нет, как вам кажется?
Это очень оптимистичный сценарий, не идеалистический. Но тут важно отметить две вещи. Первое. Вспомнить советский опыт. Как мы переходили через перестройку и гласность к существованию, к распаду Советского Союза. Безусловно, может быть, но это связано очень сильно с общественно-политической ситуацией. То есть вот буквально изменится климат в стране, допустят какие-то другие голоса, и все будет возможно. В этом плане, кстати, у меня лично другая позиция, но с точки зрения профессионала я приветствую наличие спикеров, которые внутри России, как политики, например, как общественные деятели, говорят громко вещи не в русле совсем уж пропаганды. Те же выдвиженцы на так называемые независимые выдвиженцы на выборах президента, Надеждин.
Вот я про них да, хотел спросить как раз.
Да, конечно. Вот их повестка означает одно. Раз им дают, еще пока, заметьте, не дали пока официально выдвинуться, но возможно, вполне такая картина, и уж точно, скорее всего, есть шанс, что дадут тому же Яблоку выдвинуться. А раз есть эти спикеры, то, в принципе, их можно звать. Пусть в меньшем объеме, пусть в меньшем количестве, но можно на них ссылаться, то есть давать другую повестку. Поэтому, отвечая коротко на ваш вопрос, я не очень верю, что само по себе, особенно регионы, региональные СМИ, зависимые от властей, потому что, подчеркну, до сих пор существуют региональные СМИ. Их мало, но они существуют во многих регионах, исключение регионов маленькое, которые совершенно независимы. Другое дело, они не могут публиковать антивоенную открытую повестку, потому что их тогда сразу тоже заблокируют, как заблокировали многие другие региональные СМИ, продолжают блокировать. Недавно Тайгу вот заблокировали относительно недавно, пару месяцев назад, и так далее. Но тем не менее, а я говорю о таких либо нейтральных, либо таких, знаете, полулояльных. Они как бы вот и о государственных, конечно. Вот государственными сложнее всего. Но как только подует ветер перемен, вспоминая советское время, они первые окажутся на этих баррикадах. Сначала там пойдет какой-то раздроб, потом начнутся приглашаться другие люди. И я вас уверяю, эти журналисты, большинство из них редакторов, будут вполне...
Они будут способны.
Они будут способны, и так и случилось.
Когда будут ли они способны заниматься честной журналистикой именно? Не подхватить новый ветер, да, какой-то, не услышать, ага, поставим-ка мы на этих, а заниматься какой-то журналистикой, когда ты Ну, что такое частная журналистика? Когда ты действительно даешь две точки зрения нормально, да, когда ты задаешь вопрос не с целью дать как-то материал с какой-то точки зрения конкретной, а просто задаешь какие-то важные вопросы, получаешь какие-то важные ответы. Смогут они этим заниматься или нет?
Многие из них смогут, не скажу, что все, особенно на редакторских позициях. Другое дело ведь, и тут это очень большая боль для меня лично, не знаю, Арсений, как для вас и для других коллег. Я думаю, что уровень нашей журналистики в целом был довольно низкий. Вот, например, непонимание, что надо отделять мнение от факта, у многих коллег оно как бы, ну вот не было понимания, зачем это делать. Путали публицистику, не понимали каноны информационной журналистики. И, соответственно, качество журналистики надо в любом случае повышать. Но что меня действительно беспокоит, что молодое поколение журналистов, приходя в систему, где, во-первых, царствует пропаганда, а второе, царствует, и это во всем мире так, таблоидизация, то есть такое, знаете, кликбейтность, когда журналистика сводится к тому же, как мы делаем как блогеры, когда нужен, главное, яркий заголовок скандальный, а дальше мы не смотрим на содержание. Вот это может быть гораздо более пугающим, чем сам нарратив пропагандистский. И я бы не столько боялся, что они метнутся к новой, если будет так судьба, демократической власти и каким-то переменам в России, а что они метнутся к этой кликбейтности окончательно. У них журналистика выпадет, у них содержание выпадет, у них будет превалировать форма. Для этого что надо делать? Надо продолжать не опускать руки, мне так кажется. И второе, продолжать не забывать с ними общаться. Вот лучше всего, конечно, то есть легче всего, извините, бросить, знаете, камень в них и сказать, вот этого не существует, потому что вот уехало там 300 редакций, еще там 25 по России закрылось, я про региональный сейчас говорю, заметьте. И что? И нам как бы не жить. Но, наверное, даже вспоминая региональные редакции «Эхо Москвы», и я «Эхо Петербург» не отношу к региональным редакциям, это все-таки был особый коллектив и с большим-большим опытом, вспоминайте,
ну, полностью что... региональный, я этого не стыжусь, в этом нет ничего плохого.
Я думаю, что это все-таки коллектив заслуженной истории своей большой. Конечно, когда-то было региональный, но тем не менее. Ну вот, но вспоминая даже региональные редакции или той же «Новой газеты», вы что хотите сказать, что эти люди не готовы взяться обратно за честную журналистику? Готовы, и многие из них пытаются.
Я просто знаю, из них столько уже уехало. Очень много. Из региональной, из петербургской «Новой газеты» тоже много. Хотя, конечно, далеко не все.
А можно развеять два мифа? Первое. Уехало людей мало. И как в целом из страны, так и из журналистики. Мы не, как в советское время говорили, вот в конце советского времени говорили, не помню, кто из исследователей сказал, мы не можем заменить 10 тысяч пропагандистов журналистами. Так же и сейчас. Большинство российских СМИ продолжило работу. Многие из них пытаются отстраниться. Есть очень много региональных СМИ, которые повестку, которая как бы известна и совпадает с властной, отделяют от своей повестки. И они стараются как бы либо не замечать эту тему, либо вот замечательные «Вечерние ведомости», на главного редактора которых из Казани, по-моему, да, или из Уфы, я сейчас вот могу запутаться, он все время, я читаю, почему? Потому что они сказали, да, вспомните, такая же позиция была, как у позиции у «Новой газеты». Мы ничего не публикуем АСВО. У нас просто этой темы не существует. И вот это наше умолчание, но громкое умолчание, мы об этом говорим, это не самоцензура закрытая. Мы говорим, что мы не можем это сказать, потому что как раз цензура в стране. Но о другом мы говорим честно. Вот смотрите, вот это мы передвигаем. Вот это может быть один из путей умолчания, но такое явное. Третий путь, ну хотя бы разделение. Один из замечательных вещей, которые нашли в регионах, вот смотрите, вот повесточка, и на каждую повесточку на сайте выходящем или в газетке есть подпись. Пресс-служба там губернатора, это. Никакого своего слова журналистского мы не печатаем. Печатаем отрывочки вот из этого.
А сколько это все работает для читателя?
Нет, вы знаете, для читателя это сложно, но в то же время... Другим путем, возможно, им не сохраниться. Не смогут уехать все эти десятки и сотни тысяч человек. И закрыться эти медиа не, тоже, если они закроются, будет еще хуже. Но будет везде отделение «Комсомольской правды» или, не дай бог, еще хуже, там, какой-нибудь «Соловьев».
Роман, вот смотрите, эти баталии вокруг президентских выборов, да, или то, что мы называем президентскими выборами, сейчас как-то стало модно уже отдельно подчеркивать, что выборами это называть не стоит, не знаю, будем называть это выборами, все равно все равно выборешь. Просто такие вот. Естественно, один из главных диалогов, мне кажется, серьезного разговора о том, что Путина может на этих выборах победить, его, конечно, нету. Но есть разговор, как и на самом деле на прошлых было, когда вот Собчак участвовала, что кандидат все-таки, если хотя бы попадет в бюллетень, значит, получит вот это время в телевизоре, значит, получит доступ к СМИ, что вот он сможет, по сути, работать как, да, ну, тоже как средство массовой информации, да, то есть он сможет доносить какую-то отдельную точку зрения, что-то говорить, привлекать к себе внимание. Как вам кажется, во-первых, допустят ли кого-нибудь, ну, даже того же Надеждина, или там кто еще, не знаю, вот Яблоко, непонятно, там Явлинский какой-то свой танец какой-то танцует с этими 10 миллионами подписей. И вообще, насколько это имеет смысл? Ну вот даже если иногда там из телевизора что-нибудь скажут немножечко не то, насколько это вообще сейчас все будет работать?
Я думаю, что эти выборы, они, неважно, как мы действительно относимся, псевдовыборы или так далее, они могут стать, так сказать, как я говорил, площадкой для выражения мнений людей, не похожих на нарративы власти взглядов. Тем не менее, я бы очень сильно опасался, чтобы не заиграться в эту игру. Мы многие годы и так играли в поддавки с властью. Но это мое личное отношение, возможно, оно несколько просто брезгливое к нынешнему режиму. Для людей, которые живут в России, остаются в России, у них такой жизненный выбор, а при этом они не согласны, вы можете поступать так, как велит вам совесть. Мне кажется, здесь вам стоит прислушиваться только к самому себе, чтобы вам не говорили разные, даже не системные политические игроки. Еще раз повторю, вот сейчас мы знаем о как минимум двух несистемных и одном полусистемном, нет, извините, двух полусистемных и одном несистемном игроке, которые уже заявили о своих амбициях участвовать.
Ну, это Дунцова. Это несистемные, да?
Дунцова, я считаю, пока не системный, да. Ну, вот что я видел, я знаю людей,
которые... Это журналистка из Ржева, да, если вдруг кто-то не знает.
Да, она, во-первых, журналистка, что тоже приятно, во-вторых, на нее уже оказывается давление с закрытием счетов и так далее. Мы это все видим, и пока то, что она говорит, и вот есть люди, которые ее лично знают, я им вполне доверяю, в том числе, скажем, в политической такой тусовке оппозиционной, они говорят, что нет, это у нее искреннее желание и как бы нигде не согласовано. Есть такие полусистемные. Из полусистемных есть Яблоко, потому что оно все-таки, скажем, я не хочу поддерживать эти какие-то конспирологические теории про договоренность с Кремлем, это каждый волен судить сам, а вот то, что они полусистемные, это очевидно. Но вот они, тем не менее, имеют свою очень отличную от властей повестку, и во многих, особенно на региональном уровне, выступают вполне достойно как представители действительно оппозиции, которой у нас почти нет. А вот они выступают. И, конечно, Надеждин, который очень странен, но который до сих пор допущен, не так уже сильно, как раньше, как такой вот как бы бывший правый либерал, там осколки правого дела СПС. Ну что ж, посмотрим. Если они будут высказываться, хорошо. Но мы помним все обманку, которую с нами сделала, с нами, я говорю, с российским обществом, в первую очередь с людьми, которые не системны с властью, сделала, например, Собчак. Она, например, сделала обманку. До этого был случай Прохорова. Более кристальный, но, тем не менее, то же самое. Человек полностью ушел после этого из политики. Давайте не заблуждаться. Вот я только к одному призываю. К твердости своих принципов, если это возможно, как выборщика, как избирателя. Попробуйте вот за этим следовать. А так слушайте, смотрите, участвуйте. Если у вас есть возможность в регионах, перепубликуйте эти мнения. Напоминаю, если они вступят в кампанию.
Роман, вот я хотел бы уточнить по поводу вот, принципа избирателя. Да? Я думаю, что у большинства людей, которые выступают... Вообще, на самом деле, мне кажется, что у большинства избирателей на самом деле нету никакого... нет стопроцентной поддержки какого-либо кандидата. Но это практически невозможно. Не может кандидат стопроцентно удовлетворять тебя во всем. Мы все-таки люди, да, у нас разные взгляды, политики ведут себя как политики, и в целом это довольно сложно на 100% подобрать человека, которого ты будешь поддерживать до конца. В нынешней ситуации в России это совсем сложно. И даже те кандидаты, которых вы перечислили, да, там Дунцова пока просто малоизвестна, и, понятно, к ней может быть много вопросов, потому что, ну, ноунейм фактически, да. Борис Надеждин со своей историей, вот он уже повыступал на «Дожде» и довольно сложное отношение к войне у него, если это можно назвать сложным отношением. Во всяком случае, он не сказал, что он будет ее заканчивать. У нас, кстати, был Андрей Нечаев у меня в эфире тоже. Может быть, слышали, кто-то слышал, тоже я спрашивал его про войну и как же будет его кандидат действовать в связи с войной, и тоже ответить ничего внятного. А он не смог, а сбился, в общем, на хамство скорее. Это было довольно странно для меня. И, собственно, как тут... Ну, то есть понятно, что у многих избирателей нету сейчас кандидата, который на 100%, даже на 90%, даже на 50% им подходит. Понятно, что выборы эти сложные, хоть мы их называем выборами, с вами договорились. Как в такой ситуации действовать? То есть тут поддержать на 100% какого-то человека невозможно. С другой стороны, хочется что-то сделать, а приходится идти на компромиссы. И действительно, ситуация прям совсем непростая.
Да, про Нечаева, кстати, забыл, а там же озвучивают его как возможного кандидата самого его, что удивительно. А причем я так и не понял, это действительно будет от новых людей?
Нет, Нечаев, у меня другой Нечаев, который гражданская инициатива, который я сейчас упомянул, который выдвигает надежды на... Который министр экономики Российской Федерации. Да, а тот Нечаев, который из новых людей, тут понятно, просто запутаться в этих фамилиях, он, да, его вроде бы говорят, что это один из возможных кандидатов.
Но новые люди — это системная партия. Тут надо понимать, что это...
Тут никаких вопросов, да, нет.
Да, тут нет вопросов. Независимо от того, что некоторым они импонируют даже исполнение. Так вот, когда... Я не знаю, у меня нет ответа, понимаете? Вот как можно сделать личный выбор в таких неочевидных условиях? И при том, что действительно каждый раз, тут вы совершенно правы, политический выбор, особенно если мы говорим о голосованиях за конкретную кандидатуру, это даже сложнее, чем за партию, наверное, голосовать, тут всегда возникает вопрос, а что делать? Ну вот разные позиции есть. Я хочу напомнить, что есть позиция Навального, голосовать за всех, за любого, кроме Путина, если я правильно...
Вы поняли до конца позицию Навального? А я вот, если честно, так. Я прочитал текст, понял. Потом я прочитал твиттер и ничего не понял. Прочитал выступление Леонида Волкова. Я признаюсь честно, может быть, я распишусь в собственном каком-то непрофессионализме или еще в чем-то. Я в итоге не разобрался, в чем заключается сейчас позиция Навального или его сторонников. Можем мы их, ну, мы как-то все-таки, наверное, считаем некими единомышленниками пока по инерции, да. Но действительно же разное. Я поясню, может быть, кто не в курсе, Навальный написал текст, да, во всяком случае, от его имени опубликован текст, где написано вот то, что Роман сказал: голосуйте, надо агитировать, голосовать за всех против Путина, за любого против Путина. Там, может, легко эту формулировку найти, но там вроде бы понятно. Но при этом Леонид Волков начинает говорить, что голосование вообще не важно, важно агитировать людей против Путина. Тогда непонятно, в чем какое-то электоральное действие должно заключаться. Вот, может быть, вы объясните, Роман, как вы это поняли вообще, что происходит с этим? Извините, если я вас сбил с мысли.
Не-не, по первоначальному тексту я примерно так и понял, как и вы, что типа надо голосовать за любого, кроме Путина. Теперь я понимаю, что, возможно, это речь шла о том, о чем я чуть раньше говорил, что сама по себе избирательная кампания — это легитимный способ поддерживать и распространять нарратив вопреки кремлевскому, то есть противный кремлевскому, потому что будут же кандидаты, которые так или иначе его не поддерживают. Ну хорошо, о войне нет, но, например, об экономике, о НАТО, о каких-то еще вещах, о внесудебных казнях и так далее. Ну почему нет? Это такая позиция. Знаете, тут еще раз повторю, нет единого ответа для конкретного избирателя, как для личности. Вы сами должны выстроить в себе этот каркас. Я призываю к твердости, но, может быть, кому-то это сложно, потому что твердость иногда означает, что ты, например, вообще не согласен голосовать, приходить на участок. С другой стороны, некоторые говорят, что тогда ты не гражданин. И, может быть, у тебя такое будет мнение, что ты обязан за кого-то проголосовать. Давайте так. Я боюсь выносить откровенное суждение, потому что я, как человек, который все-таки нахожусь сейчас не в России, не понимаю, возможно, иногда, лично не понимаю, может быть, как аналитик понимаю, всех трудностей и сложностей, которые встают перед конкретным избирателем, конкретным жителем страны в этот период. А он очень непростой. Когда тебя могут вовсе не политически ангажированно посадить просто за то, что ты лайкнул или что-то перепостил, ну, извините, а ведь такие дела есть.
И тогда, да, это правда.
И тогда, знаете, мы можем говорить, что режим репрессивный, да, он избирательно репрессивный, да, но ты можешь попасть вот в это избирательно-репрессивное применение. Не сталинские чистки, но, тем не менее, они довольно серьезные. Поэтому аккуратность, осторожность, ну, призываю твердо.
Я вот все-таки с этим принципом, вот твердость, да, но с другой стороны, это вроде такой постулат. Действительно, нужно некие принципы выработать и действовать согласно им. С другой стороны, ситуация действительно очень сложная, выборами называть полноценными это все невозможно. И возникает второе слово рядом со твердостью хочется поставить – эффективность. Ну, хоть какая-нибудь, хоть какая-то небольшая. Когда вообще человек совершает некое действие, да, особенно, да, скажем, электоральное действие, как бы это ужасно ни звучало, он хочет, ну, какой-то эффективности хоть капельку, да, получить. Он хочет чего-то добиться каким-то образом. И ведь все эти дискуссии, как я их вижу, это дискуссия об эффективности. Как бы эффективнее, если мы говорим сейчас про позицию Путина, ну, хоть как-то им нагадить, хоть чуть-чуть сдвинуть, кого-то переубедить. Да, об этом же идет речь. И вот как вам кажется, что в связи с этой, ну, не знаю, если вот исходить из позиции эффективности, что лучше делать? У нас, кстати, одна минута осталась, прошу прощения.
Если кратко, то я хочу сказать, действия конкретного человека сейчас, обычного, ну, среднего россиянина, да, плохое выражение, сейчас не приведут, скорее всего, к смене режима уж точно. И даже действия масс не приведут, потому что эти массы не способны собраться, а несогласных в стране очень мало. Я здесь очень пессимистичен, поэтому оценивайте эффективность немножко субъективно. Так, как вам кажется эффективно. Вот если вы считаете, что вам важнее сохранить свою совесть, свою позицию, ну, попробуйте поступать в соответствии с совестью. А если вы думаете, что надо проявлять активно себя политически, как действуют, например, ангажированные люди в политику, либо активисты, ну, попытайтесь найти этот способ. Например, поддержать какую-то из компаний, участвовать в виде наблюдения даже от системных организаций в наблюдении за этими как бы не выборами. Путей много. Но я лично очень пессимистичен по поводу изменений в России благодаря нашим сегодняшним действиям вот прямо сейчас на избирательных участках.
Спасибо, Роман Захаров был у нас сегодня в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Друзья, не забудьте на прощание поставить лайки, если можете поддержать нас донатом. Мы будем очень вам благодарны. Это, к сожалению, единственная доступная нам форма финансирования, поэтому о ней мы и говорим. Еще раз всем спасибо, всем пока.